Спасибо, Александр. Здравствуйте, Сергей. Я хотел бы сказать, что наша история вот последних 15 лет показывает, что средства массовой информации, увы, не являются в России четвертой властью, их значение очень сильно преувеличено. И когда говорят о какой-то самостоятельности, телевидение или прессы, это глубокое заблуждение. У нас наша российская демократия так устроена, что на 90% все зависит от исполнительной власти. И по средствам массовой информации вы это можете видеть. Допустим, подводим 90-е годы. До 94-го года это период такого, я бы сказал, стихийного развития средств массовой информации, но стихийного на госбюджете. То есть государство оплачивает демократизм средств массовой информации. Они демократичны. Начиная с 94-95 года государство перебрасывает средства массовой информации сферу бизнеса, и ими начинают владеть олигархи. Начинается, значит, другой этап, олигархический этап развития средств массовой информации. Причем это все очень заметно в 96-м году, когда все телевидение, практически вся пресса встает на информационное и политическое, идеологическое обслуживание в мире избрания Бориса Ельцина. Так по команде. Такое ощущение, что КПСС изобразилось в другой форме, и КПСС находится в Кремле, все средства массовой информации работали на переизбрание Ельцина. Затем, значит, мы видим после избрания Ельцина, он преодолевает, исполнительная власть находится в Кремлевской больнице, страну правят известные вам люди, так сказать, плавно нашего бизнеса, начинаются олигархические войны, средства массовой информации с упоением влетают в информационные войны. То есть начинается дележка, грязня за 5 лет, залоговые аукционы и вот это вот все показывает опять же средства массовой информации совершенно не самостоятельно. Они начинают развиваться в рамках олигархических войн. Приходит Путин, начинается период относительной патриотизации средств массовой информации, потому что такова установка. Значит, меняются условия игры, и те, кто не хотят по этим условиям играть, они оказываются за пределами страны, как некоторые крупные олигархи, которые владели на телеканалах. Так что у нас, к сожалению, ситуация в средствах массовой информации в значительной степени определяется соотношением сил в исполнительной власти. Это вот мой первый тезис. И поэтому средства массовой информации в России в основном инструмент. Где-то они могут играть более определяющую роль, скажем, по Франции. Но в России это в основном инструмент. Второй момент. Вот очень часто говорят, что нельзя покушаться на свободу средств массовой информации. Мне кажется, что это вот из тех штампов, о которых здесь уже говорилось, но что такое свобода? Да, но свобода всегда кто-то руководит. Но нет такого понятия, как сказать, свобода. Вот в 90-е годы свобода была, я знаю, кто руководил свободой средств массовой информации в 90-е годы. Я работал на первом канале, потом на третьем. Вот. Ну, Борис Аврашко Веновский руководил свободой, частью свободы руководил. Другой частью свободы Гусинский, там, третьей частью еще кто-то. Вот, то есть, в случае внутренней ситуации, всегда есть люди, которые руководят этой так называемой свободой, и обижают свободы тот, кто им выдает, да? А в случае, если нет такого прямого руководства, то всегда есть вот эти делегирующие глобальные тенденции. Свободы руководят извне, то есть через веяние моды, через какие-то политические доктрины. Вот, вот например, создание в огромном количестве стран мира в 90-е годы, да и раньше, собственно, очень мощно проамериканских, так сказать, сил, средств массовой информации, печати, телевидения, на радио, в мире кинематографа. Это что? Это вот свободное избрание Америки, что ли? Вот нет, это все финансируется, это все прорабатывается, это целенаправленная деятельность, так сказать, и известно об этом. Прекрасно, Америка финансирует, у них есть программа поддержки демократии в других странах. Это программа поддержки имиджа, образа Америки в других странах. Поэтому второй момент состоит в том, что пора перестать говорить об абстрактной свободе. Пора говорить о той свободе, которая выдана нашей стране, которая выдана России. Вот эта свобода, я приветствую. Остальные все свободы, они выданы кому-то еще. Либо отдельным людям, либо другим государствам. Третий момент. Мне кажется, что произошло тем не менее улучшение средств массовой информации. Какое улучшение? Возникла ситуация, когда появляется что-то вроде национального консенсуса. То есть некое единство возникает. Ну вот, скажем, есть вещи, которые можно обсуждать в рамках свободной дискуссии и целесообразности, да, каких-то политических решений, а есть вещи, которые обсуждать нельзя. Вот в 90-е годы, во время Первой Чеченской войны, у нас очень широко обсуждалось тема территориальной целостности России. Вот должна быть Россия единым государством, или надо отпускать национальные республики, Чечню там отпускать и так далее, и так далее.
Вот сейчас этого нет. Вот мне кажется, что есть какие-то темы, и они не обсуждаемые. Вот в Соединенных Штатах есть необсуждаемые темы. Это очень правильно. Это показывает, что нация вся согласна по какому-то поводу. Ну, допустим, что Техас американский, да, или что Аризона американская, когда-то война Аризона была мексиканской. Вот это не обсуждается. Да. И в России тоже, мне кажется, что территориальная целостность обсуждаться не должна. Вот должны быть некие табу, такого свободы, как, знаете, осознанная, так сказать, необходимость. Да, это вещь, которая диктует определенные ограничения тоже. Вот некоторые табу не должны обсуждаться. Надо ли обсуждать всемирную торговую организацию? Это должно обсуждаться. Потому что это конкретный политический выбор, конкретное политическое решение, и не могут быть сторонами и противниками. Третий, четвертый момент. Вот когда говорят о том, что у нас такое телевидение, потому что патриотизм это скучно, патриотизм это как-то не привлекает молодежь там, и так далее. Я считаю, как подавать патриотическую идею, да? Возьмите, опять же, вот опыт Голливуда. 90% голливудской продукции глубоко патриотична, но она при этом достаточно неинтересна, она достаточно привлекательна. У нас есть, как я просто сказал, кинопродукция, ну, скажем так, «Девятая рота». Вот где в «Девятой роте» помещили просто истину, что там неправда. Да? Там все более-менее правда. Но по тональности фильм позитивный, да? По тональности фильм патриотичный. То есть, когда вы говорите, что патриотизм – это, соответственно, неинтересное искажение действительности, это лживо, это неправда. Все зависит от того, как вы подадите, да, патриотизм. И вот такие сценарии, такие фильмы, такие потоки нужно, мне кажется, финансировать. И в этом патриот государства. Вот. А не финансируем какие-то непонятные путешествия проекта. Патриотизм должен быть интересным. Тогда он будет восприниматься и взрослыми, и молодыми. Значит, еще один момент. Вот я думал, уйдет Михаил Кириллович Швецкой, ну, знал, что уйдет, естественно, ушел. Не могу согласиться с ним по поводу вот, того, что у нас любой человек нормальный, это патриот России. Я знаю, что есть достаточное количество очень нормальных людей, вот, которые патриоты чего-то другого. У них бизнес в Лондоне. Я там Монте-Карло, жена на Соединенных Штатах, еще кто-то в Париже. Не связаны, они пройдут связаны только в одном плане. Извлечение ресурсов и переводы за границу. Эта тенденция 90-х годов очень сильная, она сохранилась. Я даже это влиятельная категория людей. Она будет за то, чтобы сохранить эту схему. Извлечение ресурсов и переводы за границу. Вот сейчас вот мы, значит, там в Северной Китае работали, там на Сахалине, тут и доказывали, что экология резко ухудшилась под влиянием, значит, работали с фирмой Shell, там, и каких-то других компаний. Но те, кто нам создал эти СРП на Сахалине, они о чем думали? Они думали разве об экологии, они разве думали о будущем поколении? Нет, значит, все равно, чтобы перераспределить, так сказать, то, что сейчас отдать иностранным производителям были достаточно выгодные предложенные условия тем, кто решал эти вопросы. И вот этих людей, которые в 90-е годы определяли экономическую политику, то есть полностью и целиком, отнести категории патриотических людей я совершенно не могу. Нет здесь автоматизма. Нормально, как может быть нормально, но он может быть работать для себя, на кого-то еще, как-то, потому что он не обязательно работает на свою страну. И вот здесь я хочу вернуться к теме определяющей роли исполнительной власти. Понимаете, вот наглядный пример. Позиция Саня Шуркова по возвращению ценностей, да, художественных ценностей. Это патриотическая позиция или нет? Вот я хотел бы задать этот вопрос здесь, но он извиняется, когда беседует на эту тему, потому что его тезис известен. Он говорит, это отвечает международному праву. Вы знаете, я вспоминаю лицо Путина, когда он приехал в Чехию, и ему картину как Кравкова отдали тогда. И он был страшно изумлен, говорит, господи, мы все всем отдаем, а тут нам что-то отдали. Понимаете? Меня поразила открытая его реакция. И меня поразило второе, а почему, собственно, мы должны всем все отдавать? Международное право в ряде вопросов – вещь очень подвижная, очень условная. Соединенные Штаты, как известно, был создан в природном хране, еще заперли все, что они вывезли из Германии в 1945-1946 годах. И сказали, через 100 лет будем решать этот вопрос. Все, вопросов нет, да? А мы должны почему-то вот все время думать, вот, и как бы, вот, это международное право или международное право. У меня такое ощущение, что если мы говорим о патриотизме, мы должны оказывать большее воздействие на исполнительную власть, чтобы она занимала патриотические позиции по конкретному вопросу. чтобы она либо объясняла очень серьезно, а не ссылка на гуманное международное право. Международное право, понимаете, как вообще сейчас поступает. Вот американцы все зависит, оно устарело, да? То есть иначе оккупировать Ирак было невозможно. Поэтому сейчас период, когда международное право пересматривается по всем направлениям. Сейчас международное право – это уже еще не фикция, но уже некая предрамнитая величина. Поэтому здесь надо говорить по-другому. Это что-то исполнительная власть, если она принимает решение, которое выглядит как-то препятственно, очень серьезно объясняла его причины. Знаете, а иначе люди начинают думать, что это международное право, на которое ссылается представитель исполнительной власти, вот, это результат латвийских усилий немцев, очень успешно. Знаете, и к международному праву это не имеет никакого отношения. Имеет отношение к чему-то совсем другому. И вот тогда, конечно, ну если у нас такие подходы, то почему мы должны быть вперед, почему мы должны заботиться о своей стране, если у нас исполнительная власть готова какие-то вещи раздавать, там в том виде СРП, как сейчас поясняется, очень негативно, да, а для этого очень лет они работали, не было негативно. Вот, виды ценностей, которые, кажется, можно дать уже длительное международное право. Ну и к какому мы тогда ждем отношения от людей к нашей стране, к нашему национальному состоянию, если исполнительная власть демонстрирует такие примеры. Поэтому, на мой взгляд, что могли бы делать СМИ, и что я лично пытаюсь сделать в своей программе, я считаю, что и это один из принципов демократии. Средства массовой информации – это важнейший инструмент, который общество надо исполнительной власти. Вот. Мне кажется, что это одна из вот этих важных задач, так сказать, совместить действия исполнительной власти с интересными странами. И здесь, мне кажется, тоже возникшая роль законодателей. Вот. Конечно, наша Государственная Дума очень тесно связана с исполнительной властью, она фактически является, так сказать, уже сама по себе большинство является исполнительной властью в Государственной Думе. Но тем не менее, мне казалось бы, что вот в этом тандеме законодатели и средства массовой информации, для которых платят этот вопрос, они могли бы исполнительной власти тоже подталкивать к правильным решениям и правильным шагам. Потому что люди смотрят на правительство, люди смотрят на государственную администрацию, берут их пример и зависит, у нас там все, понимаете, у нас все смотрят всегда на Кремль, как раньше смотрели на царя. И вот от этого зависит, вот хороший царь, страна начинает работать, начинает что-то такое, страна тоже падает в какую-то, так сказать, смуту. Поэтому мне кажется, что важнейшая задача здесь, вот принципиальная, это не только конкретных механизмов. Это усиление контроля над исполнительной властью. Это и ей поможет стать более подрядочным.